Так мы потихонечку начнем семинар, который имеет отношение к психологии человека. Ведическая психология, очень тонкая наука, интересная наука, включает в себя разные аспекты ведического знания, которые очень тонко переплетены между собой. Поэтому фактически нам придется затронуть несколько моментов. Мы будем изучать трактат, который называется «Чакравидья». Это интересный трактат, малоизвестный здесь. Я не смог найти его аналогов ни в России, ни за рубежом. Нашел только во Вриндаване несколько цитат из этого трактата. С помощью этого знания мы увидим, как действует сознание человека, как оно действует, и поэтому мы сможем знать его секреты, определенные секреты. Раз мы сможем знать секреты сознания человека, мы сможем решать проблемы, которые возникают в сознании человека. Соответственно, мы видим, что в сознании Кришны мы постоянно сталкиваемся с проблемами ума. В основном это проблемы ума. И ум достаточно проверенная наука. Наука о уме достаточно проверена, известна. И в основном связана с деятельностью чакр. Мы разберем эти явления. Какие возможности дают нам разные части нашего организма в разное время. Фактически мы откроем такое легкое мистическое могущество на основе знания, которое называется видение чакр. Вы сможете видеть чакры, увидите это все абсолютно бесплатно. Послушав 5 минут, вы сможете четко знать, у какого человека какие чакры сейчас работают, в каком году, на какие чакры должны действовать и какие эффекты должны возникать. Вы это четко узнаете. Поэтому можете называть себя экстрасенсом международного уровня, как хотите. Это, конечно, шутка, но это действительно. Но ведическое знание дает стопроцентное видение. Стопроцентное видение. Поэтому у нас будет таблица особая, которую мы будем разбирать. Эта таблица, ее нельзя распространять отдельно от семинара. Это будет ваше видение. Через нее вы увидите мир, мир взаимоотношений. То есть это достаточно интересная наука взаимоотношений для интересующихся этим миром взаимоотношений. То есть это такая вайшнавская психология разрешения конфликтов. Что происходит? Кришна нам посылает каких-то людей, мы встречаемся с разными людьми, и он посылает их к нам с определенной задачей, он посылает их к нам, чтобы посмотреть, как мы будем устанавливать с ними взаимоотношения. Не просто так. Он смотрит. Как только к нам кто-то подходит, как только мы видим кого-то, в этот момент Кришна смотрит, как мы будем действовать. Вы наверняка чувствовали, что-то происходит в сердце. То есть вот кто-то появился, и вы чувствуете, что-то не так. Нужно как-то действовать. Да? То есть нужно или уйти, или подойти, или промолчать, или спрятаться, или сделать вид, что меня нет, но что-то надо делать. И в этот момент Кришна смотрит, как мы себя поведем. Поэтому это момент для роста. Это момент для роста. Весь вопрос, как себя вести, и мы чувствуем, что разные эмоции возникают в нашем сердце. Абсолютно разные эмоции. И мы себя ведем не всегда правильно, и не понимаем даже, что происходит. Поэтому нам нужно увидеть это изнутри. Для чего это все происходит? Чтобы могли научиться общаться с самим Кришной. То есть Кришна посылает нам своих представителей. Вайшнавов, посылает не вайшнавов, материалистов, демонов иногда посылает. Он хочет, чтобы мы научились с ним общаться, потому что Кришна тоже разный. Он непростой. Он ведет себя абсолютно по-разному. Абсолютно по-разному. Мы даже не можем сейчас ожидать, каковы будут эти встречи с Кришной, как он себя поведет. Поэтому нам нужно приготовиться. Нам нужно приготовиться, видите? Абсолютно разные отношения. Поэтому это способ установить отношения с самим Кришной. Способ. Более того, это возможность отблагодарить Его за заботу о нас. Так как Он заботится о нас, это факт. И это возможность отблагодарить Его. То есть, скажем так, просто люди вокруг нас, это олицетворение нашего желания любить Кришну, научиться правильно любить Кришну. И Он посылает нам этих людей. Нам кажется иногда, вот как могли эти люди оказаться рядом со мной. Как могли они оказаться так близко ко мне? Но это олицетворение нашего выживания. Потому что если мы не сможем проявить так свои взаимоотношения с простыми людьми, которые мы сейчас видим перед собой, то как мы сможем проявить свои взаимоотношения с таким сложным Кришной? Он сложный, это факт. Он очень сложный. Его понять невозможно. Невозможно, очень сложно. Поэтому на простых примерах, на маленьких его частичках. На маленьких его частичках. Фактически этим мы отличаемся от животных. Например, у обезьяны есть тоже линии на руке. И есть линия жизни, есть линия здоровья, она есть у обезьяны. Но нет линии ума. Нет линии ума у обезьяны. Этим мы отличаемся. Мы можем применять свой разум в общении. Вы видели, как общаются животные? Очень просто. Увидеть, кто слабее, и задавить. Или увидеть, кто сильнее, и предаться. То есть или наоборот, свергнуть. Поэтому у нас есть разум, мы можем общаться на более тонкой основе, на более тонкой платформе. Этим мы отличаемся. Мы можем увидеть скрытое предназначение этой встречи. Мы можем увидеть этот скрытый план. И специалистами в этой области подмечено, что сила ума человека, сила разума зависит не от длины этой линии, а от ширины ее. Это значит, что мы должны расширить наше видение, расширить наше сознание, выйти за пределы простой случайности, а увидеть план. Увидеть план. Сейчас у нас есть большой опыт, тысячи преданных вокруг нас. Это как экзамен, мы можем это попрактиковать, наше знание. Но если наше знание ущербно, мы подходим к взаимоотношениям очень легко, поверхностно, то приходит большая ошибка, которая является не просто большой ошибкой, а серьезным препятствием вашнава аппарата. Да? Поэтому мы научимся, как это избегать. Итак, мы должны выйти за рамки восприятия отношений как сугубо физиологического явления. Мы должны подняться чуть выше. Фактически мы поклоняемся отношениям. То есть вайшнавизм — это поклонение отношениям. Ни больше, ни меньше. Факт. Мы поклоняемся отношениям. Главное в нашей религии — это отношения. Мы развиваем отношения, у нас разные формы отношений. Этим мы отличаемся. Множество форм взаимоотношений. Расы. Все что угодно. Мы поклоняемся этим взаимоотношениям, мы должны благоговеть перед отношениями. Это объект нашей медитации. Мы должны ежедневно думать о том, какие у меня отношения складываются. Как они растут, как они видоизменяются. Так тогда мы сможем развиться в этой науке. Поэтому мы должны планировать свое развитие. Да? Если мы будем планировать свое развитие, мы будем развиваться, это факт. И так как наша философия, наша идея связана со взаимоотношением, поэтому, чтобы развиваться, мы должны планировать свои отношения. Если мы их планируем, развитие идет. Если мы не планируем наши взаимоотношения, то все остается на том же уровне, мы не развиваемся, нет развития отношений с Кришной, нет развития отношений с Вайшнавами, нет развития. Происходит проблема, поэтому мы должны разобраться в этих идеях, которые заложены в ведической психологии. Вся ведическая литература построена на взаимоотношениях. Видите? Истории. Может быть, большинство ведических произведений — это истории. Это психология. Психология взаимоотношений. Но мы к историям подходим очень расслабленно. О, история. Да. Расслабляемся. Нет. Урок есть. Определенный урок. Так даются особые идеи. Само развитие человека начинается с истории, да? Истории о животных. Вы их читали, сейчас много это печатается, истории ведических. Где просто лисички, зайчики, там, волки, все что угодно. Простые животные. Но они уже ведут себя определенным образом, показывая идею взаимоотношений. Чтобы ребенок вырос и вел себя правильно, не совершал ошибки. Если мы будем планировать наши взаимоотношения, наша жизнь очень быстро изменится. Так как этот план быстро осуществим, приносит, можно сказать, мгновенные результаты. Как только мы начинаем думать правильно о наших взаимоотношениях, наше сознание сразу же меняется. Потому что Кришна хочет, чтобы наши отношения улучшались, в конце концов. Мы попали сюда, потому что наши отношения испортились. Мы повели себя не очень верно. И Кришна хочет, чтобы мы стали планировать установление лучших взаимоотношений с Ним, с Его частичками, с Вайшнавами. Это свободный выбор. У Пифагора есть специальная буква, он ее изобрел, Вай. Знаете, такая рогатка. Вай. И она создана она была создана философским путем. Вот эта нижняя палочка, это юность человека, когда у него нет выбора. Если у него нет выбора, он подвержен своим желаниям, и он не хочет вообще выбирать. Нет желания. Но потом идет развилка. И есть толстая палочка, и есть тонкая палочка. То есть толстая, есть тонкая. И вот толстая, эта веточка, это путь следования за своим умом. Когда мы просто идем за своими желаниями, по своим идеям. Не хотим принимать какие-то аскезы для своего сознания или тела. И поэтому путь широкий, но Пифагор пишет, приводит в ад. Поэтому есть тоненькая веточка в этой букве. Да? Это тоненькая, и вот эта тоненькая веточка, это и есть лезвие бритвы. То есть очень трудно брать на себя аскезы, брать на себя ответственность. Но если мы берем, то мы приходим, он пишет в рай. То есть развиваемся, идем вверх. Поэтому это выбор, он должен прийти. И каждый элемент нашей жизни должен улучшать наши отношения. Мы должны быть на этом сосредоточены. Каждый элемент, например, лекция. Лекция должна сразу улучшать взаимоотношения. Сразу. А что происходит? Это объясняет Будда. Очень интересно. Будда очень много говорил о лекциях. И он объясняет нам, что на лекции нужно, вообще в любом разговоре нужно обязательно говорить о жизни и смерти. Потому что это то, что существует, это факт, это присутствует. Если мы говорим о жизни и смерти, говорит Будда, то если мы по-настоящему осознаем, что мы все скоро погибнем, то сразу мы должны прекратить ссоры. Это пишет Будда. Если мы просто поймем тот момент, что мы смертны, просто это осознаем, ссоры должны моментально прекратиться, тут же исчезнуть. Какой смысл ссориться, если мы скоро все погибнем? Это факт, скоро. Недолго. Какой смысл ссориться? Поэтому находимся ли мы вообще на этой платформе осознания отличия души от тела? Вот вопрос. Будда так интересно раскрывает. Мы так часто об этом говорим, да? Тело, душа, уже кажется, все. Уже все уши прожужжали нам, да? Отличие души от тела. Даже уже неинтересно. Да? Факт. Но поняли ли мы это? Определяется только тем, ссоримся мы до сих пор или нет. Если мы ссоримся, значит мы не поняли. Мы просто это не поняли. Понимаете? Это наш постулат, это наш флаг, отличие души от тела. Но мы не можем понять, что это. Потому что мы ссоримся до сих пор. Это факт. Вы заметили наверняка, все ссорятся. Так или иначе. Ссоры присутствуют. Значит, не поняли простые вещи. Простые вещи. И вы замечаете, одно и то же говорят Махараджи, одно и то же. Да, отличие души от тела, отличие души от тела. Они понимают, что мы хотя бы ссориться должны перестать. Не ссорятся перед смертью, да? Так. Наоборот, это всех должно объединять, это понимание. Но мы ссоримся почему-то. Ссоримся? Да, что ссориться? Непонятно. Отношения — это обмен. И мы знаем, что в трактатах описывается, что приходить к царю или божеству с пустыми руками — это оскорбление. Такой человек не может рассчитывать на исполнение своих желаний. Мы же хотим, чтобы наши желания исполнялись. Это факт. Здесь нет ничего страшного, чтобы наши желания исполнялись. Да? У вайшнавов хорошие желания. Может, они и материальные, но у вайшнавов хорошие материальные желания. Что плохого, что у вайшнава будет большая квартира, хорошая машина, да? И прекрасная стиральная машинка. Что там плохого? Хорошие материальные желания. Они же там будут стирать хорошие вайшнавские вещи. Да? Для Кришны. Что там? У вайшнавов хорошие материальные желания, пусть исполняются, какая проблема. Но они не исполняются иногда, да? Не исполняются. Почему? Потому что наши взаимоотношения, нашими взаимоотношениями определяется уровень исполнения наших желаний. Какие у нас взаимоотношения, так наши желания исполняются. Так интересно описывается. Смотрите, мы просто не приходим к вайшнавам с подарками. Как же мы можем ожидать, что они исполнятся? Вот тогда так ясно написано. Тот, кто приходит к святым людям, к вайшнавам, к божествам, к царям, без подарков не могут ожидать исполнения своих желаний. Если мы кому-то идем и что-то просим, мы должны что-то принести, факт, да? Нужно что-то, да, что-то. Но вайшнавы являются исполнителями наших желаний. Мы же об этом говорим каждое утро, да? Что это значит? Ванча, калпа, турубе, вчера. То есть они являются исполнителями желания. Они являются исполнителями желания. Но нам до них все равно абсолютно, мы к ним приходим без подарков. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати интересные вещи пишет. Пишет, что мы должны зарабатывать деньги на отношения. Пишет такой простой момент. Мы должны деньги зарабатывать на отношения. Только для этого. И тогда все наши желания исполнятся. Если мы деньги на отношения зарабатываем, мы должны научиться зарабатывать деньги на подарки, буквально он пишет. Мы должны научиться зарабатывать деньги на подарки. И тогда жизнь станет прекрасной. Более того, он пишет, если мы всю свою деятельность, всю свою жизнь построим на зарабатывание средств, чтобы окупить подарки, то наша жизнь станет совершенной. Мы войдем в эти взаимоотношения с Вайшнавами. Мы хотим наслаждаться, факт жизни это наслаждение. Есть разные способы только наслаждаться. Вот в чем тонкость, да? И если мы что-то покупаем греховное, противоречащее развитию, то это наслаждение через боль. Но мы можем наслаждаться через любовь, через счастье. И это подарки. Подарки это наслаждение через счастье. Когда мы их дарим Вайшнавам, тогда что-то происходит, меняется. Это и есть способ получить настоящее наслаждение. Дарить правильные подарки Вайшнавам. Развивать наши отношения. Но фактически только так их и можно развить. Мы знаем, как что-то другое уже не так работает. Можно встречаться с человеком, разговаривать с ним из года в год. Но пока мы просто не сядем и не съедим близкий торт, ничего не произойдет. Вы заметили? Можно встречаться, разговаривать. Можно приезжать из года в год на один тот же фестиваль и улыбаться друг другу. Но пока не будет реального подарка из рук в руки, отношения не начнутся. Вы заметили, сколько знакомых лиц? Но глубоких отношений не так много. Потому что нет вот этого начала, нет первого шага. И это фактически оскорбление. Это фактически оскорбление. Если мы с одним и тем же человеком постоянно встречаемся и никак не развиваем наши отношения, они обязательно ухудшаются. Об этом мы чуть позже поговорим. Ум способен действовать только в двух режимах. Есть интересный момент. Он обязательно что-то планирует. Ум это планировщик. И ум постоянно что-то планирует. И идея такова, что ум может планировать или добро, или зло. Или то, или другое. Посерединке он не может. Он или добро планирует, или зло. Так вот два режима есть. И как только мы перестаем планировать добро, что он начинает планировать? Зло. Сразу же. А планировать добро, это планировать, что я сделаю для других вайшнавов. А что еще является для нас добром? Это что-то делать для других вайшнавов? Так интересно. Тот же Будда говорил, что ум того, кто не спешит делать добро, тут же находит удовольствие в зле. Поэтому мы не должны себя лишать этого блаженства, мы должны планировать блаженство. Это есть вайшнавская психология, есть материальная психология, которая называется конфликтология. Мне страшно не нравится это слово. Потому что в этом слове вся безысходность материальной психологии, вся конфликтология. Нет, у нас другая наука. Мы ее назовем нектарология. Зачем нам планировать конфликты, разрешать конфликты? Нет, мы должны планировать нектар. Зачем нам планировать какое-то разрешение конфликтов? Если мы разрешаем конфликт, ничего не происходит. Он просто живет еще где-то. Мы должны достичь нектарных отношений. Просто остановить конфликт это не решение проблем. Этого мало. И планирование отношений это новый вид планирования успеха. Это, так сказать, новый шаг в менеджменте. В менеджмент нового поколения. Да. Наш успех зависит, как я уже говорил, от наших отношений с другими людьми. Наши желания исполняются в основном не от того, сколько усилий мы прикладываем в исполнении наших желаний. Не какое количество усилий мы прикладываем, а от того, желают нам наши доброжелатели успеха или нет. Вы заметили, что Вайшнава постоянно просит благословения? Да? Благословите меня туда, поехать туда. Но вы заметили, Вайшнавы спокойно ездят в Индию, за рубеж. Да? И они понимают, что нужно просто попросить благословения, Кришна как-то позаботится. И сотни Вайшнавов, тысячи Вайшнавов приезжают через границу. Спокойно, без денег умудряются это делать. Еще как-то, да? Путешествуют. Благословения нужны. Наши желания будут исполняться, если нам будут желать успеха. Но если другие личности желают нам неудачи, разве не исполнится? Это невозможно. Даже на начальном этапе планирования таких отношений мы можем ощутить этот результат, так как реальная милость приходит достаточно быстро. Слишком сильно дует. У меня все сдует сейчас. Я недавно, у нас есть такая идея, что плоды от хороших дел придут в следующей жизни, да? Все так думают?
Нет.
Например, вы месяц поработали, плоды в следующей жизни придут? Вот смотрите, как интересно. Человек работал месяц и зарплату получил. Смотрите, не в следующей жизни он получил зарплату. Смотрите, вы это. То смотрите, реальные плоды, даже простые, просто поработал, дают сразу же. Ну, иногда не дают, я понимаю. Но в основном в этой жизни, да, приходит зарплата, факт. Но мы почему-то, я вот заметил, постоянно думаем, что бы хорошее человек не делал, там, в следующей жизни, поэтому какой смысл? Мы все равно все уйдем на Вайкунху, нас тут не будет. Поэтому к чему эти все излишества в этой благочестивой деятельности, да? Но недавно я вычитал в одном трактате, что за хорошие плоды результаты приходят через годы, за очень хорошие плоды через год, за особо хорошие действия через полгода, а за очень хорошие действия даже через 3 дня. Через 3 дня. Если мы очень хорошие дела делаем, через 3 дня. Зарплата. Если через месяц приходит зарплата, то почему она не может прийти через 3 дня, если мы хорошие делаем дело действительно? И подарок вайшнаву — это очень хорошее дело. Бхактисиддханта Сарасвати пишет, лучше нет дела, чем подарить что-то вайшнаву, установить с ним хорошие отношения. Поэтому реально меняется наша судьба. Реально меняется, скачкообразно меняется. Реальные плоды приходят. Реальное развитие, реальное облегчение чувствует человек. Реальные изменения. Зарплата приходит реально. То есть мы получаем этот результат. Не только в следующей жизни. В следующей жизни мы целую планету получим. Это понятно. Уже кто какую, это уже, так сказать. Да, выбор каждого. Да. Но в этой жизни приходят реальные изменения. Наши желания осуществляются. И так как у вайшнава, как я уже сказал, хорошее желание, пусть они осуществляются все. Какая проблема? Пусть они все осуществляются. В этом и главная идея будет нашего семинара, что наши желания исполняются за счет хороших отношений с другими людьми. И мы можем развиваться в этом направлении. Причем, если большинство окружающих нас вайшнавов пожелают нам успеха, то могут исполниться желания, которые даже не должны были исполняться по законам нашей кармы. Да? То есть они не должны были, это факт. Мы это можем увидеть в своей жизни. Как это происходит? Я расскажу историю про свою руку, так как я изучаю руки. Самые интересные руки — это Кришна. В ведах описывается, если вы изучаете руки Кришны, то на ваших руках проявятся такие же знаки, и вы станете таким же удачливым, и на эту же планету попадете. Мы изучаем только его лицо, но у него есть еще руки, ноги, плечи. Да, это опасно изучать, да. Это отдельная наука. Есть стопы, да. И мы можем выходить реально из-под влияния своей кармы, которая называется прарабха карма, и исполнять свои желания. Исполнять свои желания. Например, на руке есть линии путешествий. Они такие маленькие, от линии жизни отходят линии путешествий. Вниз они идут отсюда, в сторону Луны. От линии жизни такие веточки. Маленькие. Да, отсюда идут. От линии жизни. И они говорят о том, как может путешествовать человек. Если эти линии коротенькие, то это значит, что мы можем уезжать куда-то, но недалеко и ненадолго. Но вайшнавы хотят надолго куда-то уезжать. Далеко, на фестивале, в Майяпур. И раньше у меня тоже были маленькие такие веточки. Коротенькие, маленькие веточки. И потом я увидел, что что-то происходит. Очень много приглашений. И однажды меня пригласили там чуть ли не в 30 городов приехать. Я подумал, это невозможно по моей карме, я не смогу это сделать. Мы знаем, что карма реальная, но есть возможности. И я знаю хорошо свои руки, но потом я посмотрел неожиданно и увидел чудо. Эта линия выросла. И она не просто выросла, она выросла в несколько раз. Она была очень короткая, но теперь еще сюда уходит. Вот на эту сторону. Она стала чрезвычайно длинная, очень длинная. То есть, если вы реально смотрите на свои руки, то это происходит. Реально происходит. Просто мы не смотрим на нашу карму. Мы не знаем нашу карму. Но те желания, которые не должны были бы исполняться, они вдруг начинают исполняться. Мы выходим из-под этого влияния. А карма, Кришна это называет. Да? Выходим из-под этого влияния. Чудо происходит. Потому что нам дают благословение. исполняются наши желания. И процветание, а мы хотим процветать, мы хотим иметь храмы огромные, да, чтобы все вайшнавы были счастливы. Нам нужно процветание, как это не нужно. Нам нужно процветание. Мы можем очень много говорить об отречении, но что нам нужно сейчас, это процветание. Вы заметили? Вот именно сейчас нужно процветать. Сейчас нужно храм построить, еще что-то. Именно сейчас оно так нужно. И процветание относится к сознанию, которое находится на уровне благости. И есть определенные явления, которые на этом уровне происходят. То, что вызывает этот уровень. Мы можем узнать, это описывается в той же Бхагавад-гите. И уровень благости, вот этот уровень процветания, характеризуется одним действием. И это действие очень простое. Желание заботиться о других. Желанием заботиться о других. Состраданием. Желанием дарить подарки. То есть, если мы просто желаем заботиться о других и развивать наши отношения, то этот уровень благости, естественно, развивается, и процветание приходит к нам. Естественное процветание приходит к нам. Оно становится естественным. На уровне нашей кармы. Мы можем исполнять наши желания. У нас столько хороших желаний. Мы их должны исполнить. Это можно назвать еще социальной кармой. Есть такое понятие. Карма так и переводится. Один из переводов слова карма — это забота. Забота. Если мы заботимся только о себе, вот это называется плохая карма. Понимаете? Если мы заботимся о себе, это можно перевести как плохая карма. Хорошая карма что такое, как вы думаете? Если мы начинаем заботиться о других. Да, если мы начинаем заботиться о других. Вот определение хорошая и плохая карма. Лазарев может успокоиться на этом. Вот истинное определение. Хорошая и плохая карма. Плохая карма — это заботиться о себе. Хорошая карма — отдавать другим. Мы должны понять, что за оскорбление приходят серьезные наказания, обычно. Реальные, серьезные наказания. Мы читаем, что это очень серьезно, да? Мы читали, но нам почему-то иногда кажется, что легкая карма — это что-то такое, там, простыл маленечко, да, покашлял, прошло, что к нам не приходит тяжелая карма, но мы видим, что-то происходит, какие-то серьезные последствия происходят. Гибнут люди, в конце концов, какие-то сложности. И меня часто спрашивают, объясните мне разницу между легкой кармой и тяжелой кармой. Я один пример привожу интересный. Есть такое объяснение, что тяжелая карма — это когда человеку отрезала руки, ноги и голову. Это факт, тяжелая карма, да? Но что такое легкая карма? И легкая карма, говорится, это когда только голову отрезала человеку. Видите? Да. То есть мы-то думаем, что легкая карма, что такого, то есть, но люди страдают. Очень тяжело страдают за это. Очень тяжело страдают. Мы видим, карма тяжела. Видите? Наше телевидение — это фактически реклама тяжелой кармы поведения. И самая тяжелая карма, конечно, лишится общества вайшнавов. Тогда вся остальная карма придет к нам, радостно улыбаясь, говоря, ну как давно мы не виделись. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Сейчас так люди болеют и страдают. 55 лет мужчины уже умирают. В основном от каких-то очень тяжелых заболеваний, связанных с курением. Сейчас в основном от курения люди умирают. Все, кто курят, они должны знать, что рак легких обеспечен. Самый тяжелый рак. Сильнейшие боли. Очень тяжелая смерть. Ну, люди курят, ничего не понимают. Курят. Мы должны планировать наши отношения. Это настоящее планирование успеха. И в основном человек, как я уже говорил, настраивается на собственные силы. Я смогу, я это сделаю. Я пойду, напрягусь, заработаю, что-то сам решу свои проблемы. Человек думает, что если ему просто правильно спланировать свои усилия, то что-то решится. Но из практики мы видим, что большинство наших желаний не исполняется. И это называется кризисом средних лет. Но когда человек живет где-то в возрасте 35-40 лет, он вдруг понимает, что все, что он хотел, не исполнилось. Просто не исполнилось. И нет перспектив, чтобы оно когда-то дальше исполнилось. И это связано с вот этими уровнями развития, которые мы будем изучать. И это вот есть настоящее решение проблем. Закон кармы таков, что если я остаюсь один на один со своими проблемами, это сравнивается с желанием самостоятельно вылезти из болота. Если я сам пытаюсь решать свои проблемы не через отношения, это как будто я пытаюсь сам вылезти из болота, да? Только засасывает еще больше. Но если я через отношения пытаюсь вылезти из болота, то мизинца достаточно. Мы за мизинец хватаемся и вылазим. За мизинец достаточно. И человек вылазит из болота. Смотрите, одного человека достаточно. Чтобы вылезти из болота, одного человека. Просто подумайте на эту тему. Болото — это смертельно. Это ужасно. Да? Это страшно. Вылезти невозможно. Никак. Но мизинца — и вылазим. Но для этого должны быть хорошие отношения с этим человеком. Факт. Должны быть хорошие отношения. Мы тоже иногда так себе ощущаем. Невозможная ситуация. Жуткая ситуация. Никак не решается. Все засасывает глубже и глубже. Было такое в жизни? Хотя бы когда-нибудь. Было? Было. И подумайте, одних хороших отношений иногда достаточно, чтобы выйти из этой ситуации. Одних отношений достаточно. С одним человеком, чтобы выйти из этой ситуации. Так интересно. Поэтому единственной возможностью решить свои проблемы по-настоящему — это решать проблемы других. В этом идея ведической психологии. Единственная возможность решить свои проблемы по-настоящему — это решать проблемы других людей. Это есть идея санкиртаны, идея проповеди. Да? В этом случае наши проблемы или решатся, или изменится наше отношение к нашим проблемам. Это тоже решение. Это тоже решение. В Бенгале есть такая поговорка, мы знаем, да, известная, что мне жали ботинки до тех пор, пока я не увидел безногого. Да, у нас тоже есть такие. Известная очень поговорка. И наши отношения становятся другим. У меня был опыт недавно. Я был вынужден в больнице некоторое время находиться, приходить к своим родственникам. И я видел людей в тяжелейших состояниях. В тяжелых состояниях, без рук, без ног. Очень тяжелая ситуация. Как это больно. И я полностью забыл вообще о каком-то своем зубе, который там болел. Я о нем даже не вспомнил. После того, ну как я вышел из этой больницы, я даже не вспомнил вообще, что это зуб какой-то болит. Я уже подумал, что это счастье вообще такое, что у меня зуб болит. Пусть он болит себе. Это, конечно, неправильно. Я подумал, слава Богу, какая хорошая ситуация. Наверняка вы были тоже в больницах, видели, что это такое. То есть это сразу отрезвляет. Поэтому, если мы решаем реально проблемы других, то даже наши отношения меняются, и мы становимся более счастливыми. Поэтому все происходит очень просто. Если мы хотим стать богатыми, то мы должны желать другим процветания, помогать другим в этом плане. Понимаете? Очень просто. Если мы хотим стать счастливыми, мы должны других сделать счастливыми. Эта идея, она достаточно известна. Идея боготворительности, даже можно и не говорить об этом. Это очень простые вещи, вот то, что я сейчас объясняю. У них нет ничего сложного, ну, как вы заметили, да? Элементарные вещи. Есть даже такая история на эту тему. Однажды в одной русской деревне жил человек, и он когда-то в детстве у него не получилось встать, он что-то упал, он не встал, и он решил, что у него больные ноги, и лег просто на печку, и лежал так 30 лет. И мимо однажды проходил какой-то мудрец и попросил у него воды. Сказал: я встать не могу, у меня ноги больные. Он спросил: а когда ты пробовал-то встать? Говорит: ну давно, в детстве пробовал там вставать. Он говорит: я тебе дам волшебный посох, он тебе поможет. И он встал и пошел с этим посохом. Довольный, стал плясать, чудо, чудо. Я спросил: где ты его взял, этот посох такой действительно интересный посох? Он говорит: где? У тебя на пороге валялся палка какая-то. Вовсе не посох, просто валялся. Говорит: ну как мне тебя за это отблагодарить, за это чудо? Он говорит: давай другим этот посох. То есть простейшие вещи нужно людям объяснить. Не обязательно какие-то сложные аспекты философии. Мы должны взрыхлить почву, вот это дать богочестие. Бхактияна Махарадж много говорит об этом. Нужно просто взрыхлить немножко почву, чтобы семя бхакти упало туда. Чтобы было вот это предварительное маленькое благочестие у человека. После его желания хорошо относиться к людям. Даже нам этого не хватает. Желание хорошо относиться к людям. Мы к себе хорошо относимся, к людям трудно относиться хорошо. Поэтому настоящий прогресс, когда наше сознание поднимается по этим ступенькам развития, которые мы изучим. И прогресс сознания всегда определяется изменением нашего отношения к другим людям. Если наши отношения к другим меняются, значит наше сознание прогрессирует в этом идее. Если наше отношение к людям не меняется, значит что-то не то. Он должен меняться. Мы должны свою ятру, свой храм, своих знакомых, всех видеть каждый раз по-новому. Наше отношение должно меняться. Ну, желательно в лучшую сторону, да? Конечно же. Оно должно меняться, реально изменяться. Мы должны видеть этот прогресс. Что год назад я по-другому относился к людям. Сейчас у меня более правильное восприятие людей. Что не все одно и то же. Можно приезжать и приезжать на один и тот же фестиваль, видеть одних и тех же людей, но без роста. И станет скучно однажды. Кстати, люди уходят. Вы заметили? Люди уходят от нас. Но это надо признать. Они приезжают на фестивали и уходят потом. Как такое может быть? 20 махараджи, еще что-то. Как такое может быть? Нет изменений в отношениях. Нет изменений реально. Нет изменений. Мы расслабляемся и не растем. Поэтому прогресс сознания возможен. Берем ли мы на себя ответственность за других людей? Берем ли мы на себя ответственность за то, развиваются ли наши отношения, становятся ли люди, которые с нами общаются, более счастливыми. Вообще, пообщавшись с нами, они становятся более счастливыми, другие люди. Бог с ним, с книгами, да? То есть дали книгу, понятно, человек ушел, там непонятно, что дальше происходит. Но мы с кем-то реально встречаемся. Он вообще счастливый после нас отходит или нет? Или расстроенный? То есть, есть ли этот эффект хороших отношений? Помнит ли он еще о нас, ну хотя бы минут пять? Какая была прекрасная встреча. Если мы просто встретились, разошлись. Итак, изменение сознания должно происходить в идеале каждые 7 лет. Концептуально должно меняться. Это кризисные сроки, которые действуют на все виды организмов. На развитие человеческой личности, также на социальные структуры, также на организации. Поэтому этот семинар можно читать и для организации, и для коллективов, и просто для отдельно взятых людей. Нас все интересует. Нам и про себя интересно, нас и организация интересует, нас и общество. И вот эта идея семилетних циклов связана с развитием чакр человека. Одну секунду. Здесь все. Поэтому мы разберем то, как это происходит. Итак, сейчас мы откроем вам мистические способности. Наш главный мистик раздаст вам табличку быстренько. Поэтому я сейчас ее объясню. Можно мне, пока раздается табличка, задать вопросы по введению, какие возникли. Какие-то по введению вопросы, пожалуйста, задайте мне.
Ага. Меня несколько смутила фраза, хотя я согласен, но какое-то сомнение.
Ага.
Сказали, что ничего плохого нет в удовлетворении материальных желаний.
Да.
Не об этом ли нам говорят, что это привязывает к материальному миру?
Я говорю, удовлетворение хороших материальных желаний вайшнава. И фактически можно сказать, что это не материальные желания. Потому что вайшнав всей своей жизнью действует для Кришны. Может быть, мы не видим этого, и может он сам этого не видит. Но то, что он просто вайшнав, а вайшнавизм скрывать невозможно, вы заметили? То есть даже если вы полностью зашифруетесь, спрячетесь, залижетесь, и вот все себе назалижете, и сделаете вид, что вы не вайшнав, то все сразу же догадаются. Вы заметили? Все сразу же догадаются. Да. Все сразу же догадаются. Так же, как невозможно не увидеть свидетелей Иеговы. Заметили?
Да.
Вот факт. Ну, вот он идет, свидетель Иеговы. Вот факт.
Да.
Он, они же тоже скрываются, да, они шифруются. То есть. Ну вот факт, вот видно. Вот он идет. Вот он. У нас там есть рядом больница, и они там курсируют, вылавливают больных. Сетями, у них такой стиль, да, они больных вылавливают. Все, сразу видно, вот она, акула. Акула. Видно. У нас то же самое. У нас концентрация сильная, глаза блестят, книга под мышкой, то есть все весь. В пиджаке и курте, знаете? Пиджак и курта. То есть у нас так умеют зашифроваться, да. Я сейчас смотрел, ну, как вайшнавы приезжают, никого не хочу обидеть. Но вот все вот так именно приезжали. Вот половина на половину вся одежда. Вы заметили, да, все так? Вот вроде все нормально, нормальный человек, но смотришь, что-то вот торчит откуда-нибудь. Что-то не то. Или шнур через плечо, там, или курта, или еще что-то. Бесполезно, маскироваться бесполезно. Мы шпионы не годимся. Нет. Нет. Вот войти незамеченными это невозможно. Войти незамеченными. Это нужно быть очень большим специалистом. Очень. Я однажды приехал, меня пригласила фирма. Я очень много езжу по коммерческим организациям, меня приглашают лекции читать. И меня пригласила женщина, я никогда не думал, что она вайшнав, и я тоже, так сказать, не очень-то похож сначала на вайшнава, когда я езжу так рассказываю что-то людям. И мы в ее квартире какое-то время провели, даже речи не было о каких-то там религиях, или что. И я хожу по этой квартире, чувствую что-то не то в этой квартире, что-то вот подозрение какое-то у меня закралось. Я раз увидел, маленькая гирлянда висит где-то на углу. Хоп. И у меня сразу зрение изменилось. Смотрю, тут кусочек боговония, вот, ну тут что-то, тут уголок, там книги, там натрачит легкое путешествие. Понятно. И потом она пришла, и я говорю, ну, Харе Кришна. И был шок у этого человека, потому что она даже не подозревала, что я там вайшнав, там оригинальный секретарь, что... Она меня просто пригласила в эту организацию, чтобы я о менеджменте рассказывал. И у нее был шок, не может быть. Как это такое? Я говорю, ну вот, уже, что делать? Да, так вот интересно происходит. Поэтому... Все наши желания, даже если мы не хотим проповедовать, нам придется проповедовать. Все будут вокруг говорить Харе Кришна. Все будут говорить Харе Кришна. Все будут говорить. Поэтому даже если вайшнав не хочет проповедовать, не желает проповедовать, не умеет проповедовать, все вокруг будут говорить Харе Кришна. То есть он будет проповедовать. Поэтому все его желания, какие бы они нам сейчас странными ни показались, это желание вайшнава, который проповедует. Понимаете? Это желание проповедника. Поэтому... На вид это могут показаться простые материальные желания простого человека, которые вроде бы много пользы не приносят. Но если мы копнем в реальность, то это желание проповедника. Поэтому пусть они исполняются все. Пусть они исполняются все. Просто мы иногда, знаете, присматриваемся к вайшнавам, вот так вот это все становится на такой очень простой уровень. Нам кажется, что вайшнавы это простые люди, материалисты. Мне кажется, ну что это за желание, что это такое? Ну это непростые люди. Это непростые люди. Пусть все их желания исполнятся. Пусть. Потому что мы хотим иметь небоскреб в центре Москвы. Как можно выше. Да, пусть он будет. Пусть исполняются эти желания. Пусть они исполнятся. Пусть они оба исполнятся. Если это невозможно, значит мы об этом будем сейчас разговаривать. Тоже называется нектарология. Мы не будем это называть конфликтом, мы это назовем нектарологией. И мы разберемся, потому что все эти обычно проблемы, они описаны. И я попробую их вам описать. Я думаю, что вы найдете их в том описании, которое я буду давать. Скорее всего, на самом первом уровне, который мы будем разбирать, обычно вот эта вот несостыковка, она происходит от того, что мы не можем действовать даже на простом уровне материального менеджмента. Например, если у вас два ребенка и одно яблоко, то что происходит? Конфликт. То есть один ребенок взял яблоко, а у другого скандал, проблема, драка. Что нужно? Нужно два яблока иметь или хотя бы это разрезать. Поэтому большинство наших конфликтов происходит на этом уровне, как ни странно. уровень отсутствия вот такого, так сказать, достаточного количества каких-то элементов. Мы разберем, как это решается. Все виды разберем. Все виды. Если что-то даже мы не сможем разобрать, то потом вы сможете прочитать в ведической психологии, там разные конфликты разбираются, разные уровни, и найти для себя решение своей проблемы. Хорошо, какие-то еще есть такие вопросы по введению?
Можно? Вы говорите, что можно строить отношения, то есть если к вам кто-то подходит, то должны улучшить ситуацию. Если нет такого желания, и человек действует искусственно,
да, конечно. Искусственно это тренировка называется. У нас искусственно это не очень правильное слово. Что такое искусственно? Значит, я это еще не умею, но хочу, да? Можно ли чего-то достичь сразу? Можно ли чего-то научиться сразу? Есть такая интересная вещь, которая волнует все организации этого мира. Это проблема квалифицированных людей. Их нет, вы заметили? Мало квалифицированных людей. Почему их нет? По одной простой причине. Есть такая ловушка в развитии, когда мы доверяем только тем, кому можно доверять. Понимаете? Это вроде бы кажется очень логичным, что чтобы не проваливать проекты, чтобы быстро достигать результатов, нужно доверять тем, кому можно доверять. Факт? Но откуда взялись эти люди, которым можно доверять? Ответьте мне. От того, что когда они не были квалифицированными, им кто-то начал доверять. И так они развились. Понимаете? То есть те, кому можно доверять, им раньше тоже нельзя было доверять, но им кто-то начал доверять. И так они развились и стали квалифицированными. Поэтому мы должны понимать, что личность это тот, кто ошибается. Личность тот, кто должен постоянно экспериментировать. Он должен это не искусственно, это тренировка. Это опыт называется. Что такое поставить опыт, как вы думаете? Это значит, что он может или удастся, или нет. И как вы думаете, каков процент успеха опыта? Вот абсолютно математическая теория. Сколько процентов удачи в опыте? Так как вы не знаете, чем он закончится, да? Сколько процентов удачи, как вы думаете? Да, много, много, много. Но средний процент, как ни странно, меня удивил. 25%. 25% поставленных опытов заканчивается ожидаемо. А теперь ответьте мне. Какому человеку можно доверять? Сколько раз из 100 он может спокойно ошибаться? 75 раз он может ошибиться из 100. 75 раз он может ошибиться. Потому что это опыт, он должен рисковать. Он не знает, как это сделать. Никто не знает. Жизнь это опыт. Жизнь это опыт. Нам кажется, что человек, о который чем-то занимается, должен делать постоянно все верно. Он не должен ошибаться. Но начните ставить опыты любые, даже просто бросать хоть что. И оно не будет оканчиваться ожидаемым результатом, хоть что делать. Потому что это да, это жизнь. Там будет что-то помогать, какая-то интуиция, еще что-то. Но все равно будут провалы. Их много. И это нам утверждает вайшнавская философия. Личность несовершенна, факт. Личность несовершенна. И у меня была такая интересная тоже проблема. Я думал, кому я могу доверять все-таки? Кому я могу доверять? Я пошел к своему GBC и спросил, кому я могу доверять. И он мне дал тот же самый ответ. Он мне сказал, если хотя бы на 25% он исполняет те проекты, о которые ты от него требуешь, это идеальный руководитель. Это идеальная личность, он полностью укладывается во все математические стандарты. Ты его должен не то, что ему доверять, ты его должен любить, кормить, поить и каждый год в Индию посылать. Относимся ли мы так к своим руководителям? Ждем ли мы от них 25% результата? Мы ждем от них 100% результата. И не дай бог он где-то ошибился. Надо его сразу же смещать, революцию устраивать, жаловаться всем. Мы не понимаем реальность. Мы находимся в иллюзии. Понимаете? И вот это главная проблема сейчас менеджмента. Что делать, так как лидеры доверяют только тем, кому они доверяют. И никто не развивается. Поэтому мы должны сразу рассчитывать, что мы будем тратить деньги, тратить свои нервы, тратить свое время на то, что кому-то нужно доверять, тот, кто еще не умеет это делать. И он будет пробовать это делать, тренироваться, как бы, имитируя, да? Нет, он будет тренироваться, и так он станет кем-то. Так он станет кем-то. Понимаете? Это все-таки не имитация, это опыт. И опыт, за опыт надо заплатить. И причем платить должен не тот, кто ставит этот опыт, а тот, кто его просит этот опыт ставить. Мы должны за это платить. То есть, если мы хотим кого-то вырастить, мы должны за этот опыт заплатить. Нет. Поэтому мы сначала действуем, да, вот так, искусственно или опытным путем, лучше будет правильно сказать. И через этот опыт мы вырастем. Если нас правильно воспринимают. Если нас воспринимают неправильно, вообще никто не вырастет. Вообще никто не вырастет. Не будет роста. В зарубежной психологии менеджмента это называется микроменеджмент. Микроменеджмент. Когда мы доверяем только тем, кому можно доверять. Вот такая ловушка. То есть не даем возможность, не понимаем, что через опыт человек становится специалистом. Правильное восприятие — то, что реальные возможности человека — это примерно 25% из его деятельности. Причем это максимальная возможность человека. 25% должно заканчиваться позитивно. Если больше заканчивается, это чудо какое-то вообще. Это чудо какое-то, это Шакти-Веша аватара какая-то. Поэтому все-таки назовем это тренировкой. Мы должны тренироваться. Пока мы не потренируемся, ничего не получится. Ничего не получится. И тренировка всегда переходит потом в спонтанность. Потом однажды человек полетит. Я учился играть на фортепиано 9 лет. И только на последних годах я почувствовал, полетели руки. Полетели. Я почувствовал легкость. Тренировка приводит к спонтанности на последних этапах. Сколько мы даем музыканту, чтобы он стал хорошим, спонтанным музыкантом? 10, 11, а то 15 лет, да? Нужно. Каждый день по 8 часов. Сколько мы в день устанавливаем хороших отношений? По 8 ли часов мы устанавливаем с людьми хорошие отношения? Факт. Да? Нет. Поэтому может иногда растянуться. Это кризисы начинаются. Когда человек не чувствует роста, это кризис. Поэтому страдает. Хочется развития. Разобрались, да? Так, у нас осталось 20 минут, да? До двух, да, у нас лекции?
Да.
Да? Давайте к табличке обратимся. Так, табличка у нас будет сложная, но очень простая. В каждом квадратике, посмотрите, циферка написана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, до 49, видите? Это годы жизни человека. Видели? Горизонтальные уровни — это чакры. Видите? В левой крайней, в левом крайнем столбце прописаны все чакры. Так как мы не аюрведу изучаем, поэтому я буду рассказывать с точки зрения психологии, да? Поэтому я тут просто их отметил, где они какие находятся. Видите, Муладхара, Садхистана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна, Сахасрара, да? 7 уровней. Видите, по 7 лет. Я думаю, что названия все знают, да? Я думаю, это ни для кого новостью не будет. И еще есть вертикальные колоночки, видите? Это называется подпериоды. Когда те же самые чакры, видите, их тоже 7. Они оказывают вторичное влияние на основную чакру, которая действует свои 7 лет. Понятно? То есть смотрите, например, 18-й год берем, это действует третья чакра основная и подпериод — четвертая чакра. Понятно? Понятно? То есть горизонтальные — это периоды, вертикальные — подпериоды. Там берем 33-й год, пятая чакра основная, пятая чакра действует как вторично. Видите, они серенькие выделены вот эти вот. Да. Это особенное влияние, особенный год. Поэтому эти годы всем известны. 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49 — очень известные года. Видите? Понятно? Поэтому сейчас открывается чудо. Все смотрят на свой возраст, узнают, какие чакры сейчас должны работать. За 49 лет 50-й год опять сюда прыгает. И пошел до... Да, я это объясню чуть попозже. Нет, это вам, конечно. Потом или, если человек все это проходит, то он или выходит за пределы чакр и идет уже на бхакти расамрита симху, развивает, так сказать, свои духовные уровни, что-то сказать в соседнюю комнату там рассказывается. Или он возвращается назад, и у него в детство начинается. То есть у него последняя любовь начинает приходить, детство, то есть вот эти вот очень смешные проявления старости, да? Знаете. Поэтому, чтобы не опозориться в старости, нужно, видите, до 49, сейчас мы эту табличку пройдем, чтобы разобраться. Так, смотрите, следите за мной, сейчас мы ее всю быстренько пробежим. Первый год, видите, первое действует. Страх основной, то есть нужно просто выжить. Поэтому в Индии в первый год даже имя детям не дают. Не дают, то есть выживет, не выживет. Если год прожил, выжил. Все, потом можно дать имя. Все нормально. У нас сразу, еще до рождения дают имя. Поэтому он умер через день, еще даже не пожил, но уже для мамы это все. Потому что она уже год к нему привязалась, уже даже имя дала. То есть это очень больно. Да? Но они знают, год нужно еще прожить, выжить, это год выживаемости. Все знают, детские болезни, это серьезно, да? Детская смертность. Потом, видите, второй год, чувства просыпаются, хочу, не хочу, то есть чувства первые просыпаются, начинает мир изучать. Потом третий год, видите, деловитость приходит, активно начинается ее изучать, нужно все прятать, наверх переставлять, да? Знаете, уже что это, плакаты рвет. Там еще что-то. Потом четвертый год гармония наступает, тело уже считается более-менее сформированным, стабильным, и он начинает радость тут общения, искать другие дети, а ну-ка, если его подергать, если с ним побегать, то есть такое уже общение. И на пятый год, видите, философская чакра приходит, посмотрите. Философская чакра, что значит пора учить? То есть это попытка понять мир. Он начинает учить, пытается учить. На шестой год первое, его уже нужно учить на этот год, да, на пятый. Если это пропустить, то его начнут учить другие. И чему-то научат непонятному. На шестой год первая мудрость, он начинает другим это все передавать. Другого ребенка он ловит, а ты знаешь, как пишется заглавное «А»? Тут нет, смотри. То есть он уже начинает эту мудрость передавать. Видели, как это происходит, да? А ты чупа-чуп съел? Нет, нет. То есть, и они так они что-то передают, пытаются обучать на этом уровне. И седьмой год, его первая тяга к духовности, к чему-то неизведанному. Он ищет что-то везде, там что-то изыскивает, темные какие-то чердаки. То есть он пытается искать какую-то мистику. И поэтому тут уже можно ему давать какие-то основы йоги, то есть какого-то такого очень глубокие вещи. Уже можно с этого года ему что-то преподать из очень возвышенного. Первый раз приходит эта тяга. Тяга. Восьмой год, то есть если это все он проходит, да, естественное развитие. Это мы берем такую очень стандартную личность, которая живет в культурной традиции, понимаете? У нас культурной традиции нет, поэтому у нас с этим проблема. Мы берем культурную традицию тоже. Он переходит на второй уровень свадхистана, чувства, да? И на восьмой год он чувствует страх. Видите, так как под период страха что-то во мне просыпается. Чувства разные. Видите, уровень чувств. Начинает просыпаться, он начинает к ним прислушиваться. Что это такое? И он боится этого. Что теперь с этим делать? С утра. А? И тело меняется, это уровень, это некоторые гормоны уже начинают просыпаться. Уже гормональный уровень. С 8 лет уже гормональный уровень просыпается. Да, и он боится. Так как пошли первые гормоны, он боится. Что это во мне просыпается? Просыпается. Потом девятый год может первая любовь прийти, то есть чувства могут уже выходить из-под контроля немножечко. Он не понимает, что это такое, он пытается в этом разобраться. Там кого-то любит, там учительница, я не знаю, еще кого-то. То есть вот такая первая любовь. И 10 лет уже он деловито пытается устанавливать отношения с противоположным полом. Как-то подружиться что-то. То есть уже какие-то есть кланы там, мальчики, девочки уже пытаются как-то это все установить. И потом на 11 год должна уже дружба в разных формах проявиться, то есть он уже понимает, как с кем примерно устанавливать отношения, что с девочками надо в резиночки играть, а с мальчиками надо через заборы лазить, то есть у него уже есть какое-то понимание по этому поводу. 12 год философский уровень, он уже понимает отличие полов. философия дружбы уже появляется какая-то. И на 13-й год приходит мудрость, первая мораль. Что такое дружба, уже измена появляется, предательство. Уже он мотивирует этими понятиями. Сознание растет. И на 14-й год второй раз приходит духовность. Он пытается одухотворить свои отношения. Обычно стихи начинает писать. Такие, то есть. Он думает, что это все очень возвышенное, пишет какие-то очень возвышенные стихи, видите, да? Если он все это проходит, то переходит на третий уровень. Манипура — это деловитость. 15 лет — это страх любви. Он не знает, что это такое, боится, как это. Или он боится самостоятельности. То есть, что его куда-то дадут учиться, в институт, еще куда-то. На 16-й год самое веселое происходит. Деловитые чувства. Видите, уровень деловитости и чувства приходят. Это сладкие 16 на Западе называются в психологии. Когда человек уже деловито ищет чувственного наслаждения и достигает в этом совершенства. Он уже знает, где их найти и как. Это вот все вот молодежные на западные фильмы, они вот на этом уровне сняты. Вот сладкие 16. Ужас, да, если их посмотреть, можно с ума сойти с первых 3 минут вообще. Если вы случайно видели краем глаза, какой-то ужас вообще. Вот это сладкие 16 называется. То есть это деловитый поиск, постоянный поиск чувственного наслаждения. Для родителей самый тяжелый год. Главное пережить его. Потом 17, эгоистическая любовь появляется. Нас никто не волнует, мы уже сами все понимаем, уже взрослые. Уже целый год мы вместе. Вот. Потом 18. Гармония приходит, когда все-таки они пытаются достичь взаимоотношения и с родителями, и с любимыми, и с друзьями, чтобы была какая-то гармония. 19 лет философия любви, семейной жизни приходит уже в голову. Философия семейной жизни, что так долго жить нельзя. Расходиться постоянно нельзя. Ты уже у меня 49-й партнер, нужно что-то решать. То есть они уже начинают об этом думать, что может как-то все-таки остановиться. То есть философия какой-то на семейной жизни приходит. И 21-й реализации, мудрость. К сожалению, иногда уже первые разводы в это время идут. То есть он уже понимает, что да, семейная жизнь — это серьезно, нужно что-то решать с любовью. И 21-й год — духовность, когда они пытаются найти что-то общее в совместном развитии. Что мы-то вместе, понятно, а что у нас вместе есть. То есть они пытаются что-то найти в своей семье, поэтому это иногда к разводам приходит, когда они не находят это. Но пытаются что-то найти вместе. Вместе, может, куда-то вместе поехать, может, что-то вместе изучить, может, что-то вместе делать. Если не проходит этот уровень деловитости, то переходит на 4-й уровень, уже более-менее человеческий. Вот эти 3 первых уровня — это животный уровень, в общем-то. То есть это когда животные чувства все-таки, более-менее. То есть еще нет контроля сознания. У вайшнавов часто раньше приходит сознание. Вайшнавы могут рождаться уже с высокими уровнями сознания. Поэтому у вайшнавов можно увидеть проявление разума чуть раньше. Мы берем простую жизнь простого материалиста, да? То есть как это проходит, как это должно проходить. Поэтому обычно вот на 4-м уровне появляется вот реальное сознание вообще реальности. То есть что вообще происходит в жизни. Уровень гармонии 22 года. Видите, страх. Страх жить вместе всю жизнь. Я вместе буду с этим человеком всю жизнь. Человек этого боится, чувствует, есть такой страх иногда. Или он наоборот боится остаться одному. А если ты уйдешь, что со мной будет? То есть такие страхи проявляются. То есть он хочет гармонии и боится, что эта гармония будет нарушена. 23-й год. Он пытается уважать чувства других, он понимает, что их нужно уважать. Он думает уже о нуждах других людей, должен об этом задумываться, об их нуждах. Что у них что-то есть, в конце концов, какие-то чувства. На 24-й год деловитость приходит опять. Он пытается, но заботится о всех сторонах своей жизни, обо всех членах семьи. И на 25-й год он должен устроить гармонию в жизни. Знаете, вот такая идеально гармоничная семья. Уже все работают нормально, уже все устроено, квартира отремонтирована. Все идет по плану, все уже распланировано. Но и первая скука уже приходит. Вроде все, гармонии достигли, все, в субботу, воскресенье, выходные, все едем на природу, всю неделю хорошо работаем, но работа хорошая, так сказать, дети в садик уже пошли. Все спокойно, но приходит первая скука. Вроде гармония есть, но первая скука. Вот это вот середина жизни, 25 лет. Видите? Все должно быть устроено уже в жизни к этому времени. Нижние уровни пройдены и гармония достигнута. Тогда пошли дальше. 26-й год. Философский уровень. Человек начинает думать о призвании, о смысле жизни. Видите? Уже вроде все гармонично, но счастья нет. Может, это не мое призвание, может, это не то, может, семья не такая, может, он начинает думать об этом, размышлять. 27-й год, приходит мудрость, приходит, ну, философия, но в основном отца и матери. Я должен кого-то оставить после себя, нормального человека, в конце концов. Нормального человека, как, знаете, есть такое высказывание, что не золото нужно оставить детям, а совесть. И он начинает это понимать, что нужно совесть детям оставить, чтобы они были хорошими людьми, действительно. И на 28-й год опять приходит духовность, он хочет, чтобы дети были возвышены, чтобы они не просто стали хорошими сталеварами, а чтобы у них что-то было в душе, в сердце. И он пытается об этом думать как-то, чтобы была какая-то духовность. Если проходит уровень гармонии, пошел следующий уровень, 5-й, философский уровень, 29-й год. Страх перед будущим, человек начинает подозревать, что он всю жизнь прожил глупо. Он начинает это подозревать, чувствовать, что-то не то. Неужели я дурак? Знаете, есть такая история. Один ученик пришел и попросился в ученике, к учителю буддийскому. Ты сказал, ладно, но ты должен сейчас выйти на улицу и там постоять 3 часа. Он говорит, хорошо, какая проблема? Но смотрит, там дождь идет, ливень. Ну, он вышел, надо так надо. Он стоял там 3 часа, пришел внутрь. Опять говорит, и его этот учитель спрашивает буддийский, ну как, что ты думал, о чем ты думал? Он говорит, ну если честно, я думал о том, что я тут как дурак вообще стою под этим дождем. И учитель сказал, вот и хорошо, учеба началась, это был твой первый урок. Ты понял самое главное. Можно дальше учиться. Это буддийское, конечно, но веселое. Он этого боится. 30-й год. Последняя попытка доказать себе, что чувства можно отрегулировать. Или он уже пытается их контролировать. Одно из двух. Или он пытается доказать себе, что все-таки как-то можно все-таки выжить. Или он все-таки пытается их контролировать. И на 31-й год он пытается оправдать свою деятельность, ну, философски, что она очень нужна. Так как он уже чувствует, что его деятельность счастья не приносит, то он пытается как-то ее задействовать или оправдать, как-то разобраться. Ну, что же мне с этим делать? Я так долго этим занимался, а теперь толку никакого от этого нет. И на 32-й год, так как это год гармонии, он пытается объединить предназначение и работу. Он пытается найти в этом философскую идею, гармонию. Все-таки, может быть, это можно объединить вместе. Он пытается это сделать. И на 33-й год он должен созреть как философ. Он должен полностью понять, что без философии тут вообще не обойтись. Что нужно думать обо всем, размышлять обо всем, узнать, нужно обратиться к мудрости. То есть он уже должен полностью обратиться к этому уровню. На 34-й год мудрость приходит. Он должен понять, что уже поздно что-то менять вовне. Нужно уже меняться внутри. Он должен к этому прийти, на этом уровне. Что поздно что-то менять вовне, нужно внутри меняться. Да? И на 35-й год опять духовность приходит. Он пытается одухотворить все. Свою работу, семью, жизнь. То есть он пытается как-то все это подвести уже к духовности. Если у него это получается. Тогда он проходит на 6-й уровень. Аджна, мудрость. 36-й год. Он боится общаться с разумными. Боится потерять статус-кво. Знаете, вот это вот. Я уже все знаю, я уже опытный человек, у меня уже есть опыт во всем. Тут меня кто-то начинает учить. Мудрецы, святые. Человек боится очень, с такой опаской к этому подходит. У меня уже есть какое-то положение, тут я сразу буду никем. Он очень боится этого. На 37-й год он уже контролирует все-таки свои чувства. И радость от первых философских пониманий приходит. То есть от контроля чувств он уже может испытывать. Это первая радость приходит настоящая. 38-й год, деловитость, он уже начинает активно искать общение с мудрыми. Это, знаете, это человек, который ездит везде. Я вот некоторых людей везде вообще встречаю. Вот я бы на какой вообще на фестиваль бы не поехал, он там. Я не представляю вообще, где они работают, как они деньги зарабатывают. Но они везде. То есть они бегают везде. Везде, деловитые еще. То есть очень все это на деловой платформе поставлено. Везде общаются с мудрыми. 39-й год, они должны себя найти в этой системе мудрецов. Ага, я вот где. Вот между этим и вот этим. Может быть, чуть-чуть выше вот этого. То есть как-то себя человек пытается поставить куда-то. Ну, может быть, не как это, ну вот чуть повыше. Да? А обычно человек себя ставит чуть-чуть выше всех своих знакомых. Вот они понятны, я чуть-чуть повыше. Все-таки больше понимаю. На 40-й год он уже пытается это доказывать другим, свою точку зрения. В всяком случае, он должен уже это пробовать, доказывать другим, объяснять. На 41-й год он должен созреть как мудрец. Уже может спокойно разговаривать с другими мудрыми людьми, объяснять им свою платформу, на которой он стоит. И на 42-й год он должен понять, что мудрость без духовности ничто. Что мудрость должна приводить к духовности, в конце концов. И тогда он все-таки на последнюю ступеньку переходит, на 7-й уровень. Сахасрара, да, духовность. 43-й год он боится погружения в духовность. Боится, страшно. Что там, кто там, как там жить, что это. Особенно нам страшно, у нас нет никакой социальной защищенности, вы заметили, да? Социальных гарантий в религии сейчас никаких нет. Каждый сам за себя. Заметили, да? Поэтому страшно. Да? Полностью погрузиться в религию страшно. Нет социальной гарантии пока. Поэтому не надо. На социальном уровне пока не надо полностью погружаться. А то будет проблема для всех. Все должны лечиться сами. Пока еще никого мы вылечить не можем, да? Нету денег просто. Поэтому человек всего этого боится, думает об этом, как же я буду жить, что же делать. Поэтому он должен быть очень аккуратным, чтобы не совершать ошибки. На 44-й год он уже чувствует некоторое духовное наслаждение, так как все-таки решается допредаться, решается развиваться. Он чувствует первые вот эти вот одухотворения первые, он все это начинает радовать, действительно. Радовать все эти духовные переживания. Первый вкус, первый запах, все это должно прийти к нему. На 45-й год он систематизирует духовность. В конфессиях разбирается примерно. Все очень хорошо начинает понимать. Где кто, кто есть кто. У него эта систематизация яркая. На 46-й год он ищет гармонию во всем. Он пытается донести свою гармонию другим, как-то со всеми другими жить в гармонии, со своей семьей даже как-то пытается жить, там что-то объяснить. Видите, на 47-й год философия приходит, он понимает всю философию духовного развития, должен не разобраться, что, как должно развиваться все ступени. На 48-й год к нему приходит мудрость, он уже способен давать духовные советы, дает духовные наставления. И на 49-й год, после того, как он научился давать духовные советы, он должен стать фактически учителем, гуру. Вот так это описывает классическая система чакравидья. Как вам такое развитие? Такое стандартное классическое развитие. Теперь, что интересно, да, ну как мы говорили, если он это не заканчивает, то его уносит вниз. Вообще эта схема классически пишется в два этапа. То есть одна такая, еще одна такая же. Но я не стал ее рисовать заново. Потому что одно достаточно. Потому что 50-й год пошло опять. Все заново. Да, поэтому человек сначала в детство впадает, потом его вообще несет в любовь, да? Да, вот эта вот такая смешная любовь старческая, она становится большим препятствием. Поэтому мы не должны расслабляться, пока вот этот второй уровень не начался. Потому что, может быть, мы уже и проскочили как-то эти уровни, которые тут описаны, да? Но после 49, если они не допройдены, знаете, хвосты называются. Хвосты. Без хвостов госэкзамен не сдашь. Пока все хвосты не сданы, госэкзамен сдать невозможно. Поэтому они будут вылазить. Видите, как это происходит в жизни? Вылазят. Ага. Да, вот. Да, это классическая схема постепенного развития. Я сразу сказал, что преданный может быстрее развиваться. Быстрее. То есть он может увидеть, как это быстро происходит в его жизни, поэтому к преданным немножко другое отношение. Поэтому нас, в общем-то, не сильно волнует то, что кто-то раньше это проходит. Правда, они должны помнить, что фоново все равно эти уровни будут проходить. Фоново все равно будут проходить. Так как тело есть тело. Поэтому желание будет проявляться время от времени. Нас больше волнует где-то застрять. И поэтому обычно мы должны посмотреть и найти себя, где я застрял. Если я нашел, что я не соответствую вот этому описанию, что я где-то раньше застрял, то мы должны побеспокоиться. В чем же проблема? Почему я, так сказать, не развиваюсь? А? Что позже?
Ну, допустим, в духовном осмыслении.
Хорошо. Да, просто нужно вот эти все вещи, которые, видите, были раньше описаны, не затрагивая первые три уровня, Первые три уровня вообще не затрагиваются. Так мы говорили, что это животные чувства.
Да.
Вот по этим четырем уровням мы должны, ну, пробежаться и посмотреть, где мы какие ошибки понасовершали, и постараться их исправить. Понимаете? То есть нужно, знаете, экстерном тогда сдавать. Экстерном. Но все равно их сдать придется. Потому что осмысление может прийти, но не сданные вот эти реализации на уровне семьи, там, детей, еще чего-то, они могут сильно мешать человеку. Хвосты. Поэтому наша задача будет разобраться в этих уровнях, как их проходить, в связи с организацией тоже. В связи с организацией тоже. Поэтому завтра мы будем говорить о первом уровне. Первые 7 лет жизни или первые 7 лет жизни в организации. Понимаете? Нам, конечно, сейчас не 7 лет, но мы первые 7 лет в организации только что прожили. И некоторые экзамены мы не досдали. И поэтому проблема. Понимаете? Если мы эти первые экзамены за первые 7 лет в организации не сдадим, то вторые 7 лет будет трудно. Будет трудно. Будут кризисы. Кризисы. Человек будет уходить из сознания Кришны. Будет. А вот мы и разберемся. Да, вот завтра мы будем первый этот уровень разбирать. А? В это же время будет здесь же. Сколько дней у нас будет, столько я буду читать. Значит, у нас получается... Шестого не будет, третьего не будет, да? Третьего же все уезжают. Да, ну я, значит, буду читать дальше, да. Так как я буду здесь. Нет, я не поеду, я буду здесь. Да. Я буду здесь, буду читать этот семинар. Семинар интересный. Он уже есть в других вариантах. И этот я тоже запишу. Он уже есть в других вариантах, можете потом послушать. Я, конечно, здесь расскажу немножечко другое, самое свеженькое. Вот эти свежие идеи. Вопросы мне задайте. То есть эта табличка достаточно сложная, тут еще будут две колоночки, мы будем разбирать. Поэтому вы на нее помедитируйте. Помедитируйте, и завтра я отвечу на ваши вопросы по этой таблице. Сейчас какие-то, давайте. Это отдельно. Смотрите, да, я могу просто, чтобы вы поняли... Например, как определить, на каком уровне я нахожусь в общении с другими людьми. И мы смотрим, например, первый уровень. Я подавляю, устрашаю, запугиваю, порабощаю других. Если это проявляется, то мы на первом уровне находимся. Если обиды, вожделения, ревность проявляются, это только второй уровень развития. Если бесполезные споры или компромиссы, или все очень самоуверенными становятся, сами все знают. Это третий уровень взаимоотношений. Это животные все уровни отношений. Только на четвертый уровень, если мы переходим, то удовлетворение от общения мы получаем и поиск общего. Вот это уже человеческий уровень. Да, если мы идем на философский уровень, то мы ищем философское взаимообогащение. А вы как это поняли? А вы что-то понимаете? Если мы поднимаемся на аджну, на шестой уровень, то взаимопонимание находим с другими людьми. И на седьмом уровне мы пытаемся уже обучать высшим истинам, уже такое, знаете, Кришна-катха. Фактически. Или высшим истинам говорим. Поэтому можете посмотреть, на каком уровне, например, вы в своей семье сейчас находитесь. Или в храме. Мы здесь, есть еще другая колоночка, сразу посмотрите. Это организация, на каком уровне находится. Тоже очень интересно. Например, возьмем какую-то, сейчас я расскажу про это. Смотрите, если на первом уровне, естественно, отбор, кто больше книг распространяет, тот и хороший, остальных всех выгоняем. Вот, тяжелый труд на износ. Я помню, меня учили, чтобы ложное эго выгнать из тела, нужно на 9-й этаж с рюкзаком книг бегом сбежать, а не на лифте взвигать. И вот тогда ложное эго выйдет из твоего тела. А кто не работает, тот не ест. Да? Вот такие вот идеи. Это первый уровень организации. Если на второй уровень переходим, наслаждение чувств. Все разошлись потом по домам. Каждый себе квартиру купил. Все стали жить отдельно. Все создали грехаскар ашрам. Да? Карьеризм некоторый проявился. Стали использовать свое положение чуть-чуть. Да? Поэтому на второй уровень перешли. На второй уровень. Так постепенно продвигается. Если мы на третий уровень, это еще все животные уровни развития. Если мы на третий уровень перешли, да, экономика появилась. Надо как-то деньги в храме зарабатывать. Стали цеха появляться, тут торты производить, еще что-то, то есть картины стали продавать, то есть деньги нужны. Экономика появилась, да? Стали какую-то экономику, стали делегировать что-то, то есть свои полномочия передавать, какие-то отделения стали возникать. Самостоятельность, но и революционность появилась, то есть пришли первые революции. Такой очень деловой такой храм, если мы говорим о храме. Очень деловой. Но это все животное. На четвертом уровне появляется идея, что нужды людей нужно удовлетворять. Нужды нужно удовлетворять. Когда мы думаем уже о социальных гарантиях. Если мы о социальных гарантиях не думаем, если нас нужды людей не интересуют, мы еще даже на уровень человеческой жизни не ставим. Мы еще вон там где-то внизу толкаемся. Представьте, где мы можем находиться, если нас нужды не интересуют. Поэтому идем выше, нас уже интересует польза от того, что мы делаем. Вообще есть какая-то реальная польза от того, что мы делаем? Вообще реальная польза от этого есть? Мы 10 миллионов книг распространили, вообще реальная, где эти все люди? Где эта польза реальная? Каков процент? Бхактивиданта Махараджа сказал, где этот коэффициент полезного действия? Где он? Реально? Вот давайте эти все книги посчитаем, сколько мы продали. Где эти люди реальные? Где они? И куда делись те, кто их все-таки прочитал и пришел? Куда они все-таки делись? И нас это начинает больно ранить. Где они все концепты? Может, мы что-то не то делаем? Может, мы предыдущий уровень не прошли? Может, у нас нету заботы о нуждах и о социальных гарантиях? Понимаете? Может, они не хотят никуда идти? Может, и Кришна и не посылает нам? Потому что мы вот эти вещи, что мы еще больше храм не построили. Еще просто к нам прийти некуда, в конце концов. Понимаете? То есть польза товара, философия товара. То есть вот это устремление все-таки благо другим принести вдруг появляется. Помните, это тот уровень, когда я уже не о своем счастье думаю, а о счастье других. И тогда наши проблемы начинают решаться. Вот на этом уровне проблемы организации начинают решаться, если мы их проходим. Если мы поднимаемся выше, то мы видим корень всех проблем. И именно становимся консультантами. То есть организация на уровень брахманической культуры поднимается. Мы становимся культурным центром. То, что мы хотим сделать, да? Культурный центр. Мы хотим консультировать людей, как жить счастливо. Как жить счастливо. Понимаете? Тогда мы становимся еще выше. И под конец мы поднимаемся на духотворение всей нашей деятельности. Наш центр становится ядерным взрывом, от которого невидимое излучение культуры проникает по всему городу и по всей стране. Так действует на всех людей. Да? Так нужно пройти. Так нужно пройти. Так интересно. Даже современная система менеджмента не может до четвертого уровня подняться. Смотрите, были какие-то коммунизм, даже хотя он был какой-то такой немножко несерьезный, он дал людям социальные гарантии. Вы заметили? Был детский садик там. Даже вот мы сейчас живем, это же дом отдыха энергетиков. Это же не наш дом отдыха. Не дом отдыха сознания Кришны. Дом отдыха энергетиков. То есть социальные гарантии, понимаете? Свой дом отдыха, свой детский садик, то есть все. Есть эти социальные гарантии. Они были, извиняюсь. Были. Да? Были. Так просто их построить трудно. Тем более нам. Поэтому и не так просто люди приходят, потому что куда? Сложно это все, видите? Будем об этом разговаривать. Поэтому можно увидеть, где мы застряли. И поэтому мы так много говорим иногда о очень возвышенных вещах, а застряли очень даже где. Понимаете? Потому что флаг должен быть впереди, но есть реальные кочки, по которым ехать. Понимаете? И эти кочки, нужно что-то с ними делать.
Но еще есть опасность идеализации.
Да, вот это об этом мы тоже потом поговорим. Идеализация будет отдельно. В семинаре кое-что буду об этом рассказывать, но лучше идеализацию отдельно. С идеализацией я сейчас езжу по храмам, рассказываю про идеализацию. Идеализация интересная тема, просто расскажу, что такое. Так как мы развивающееся общество, огромное количество ложных надежд мы возлагаем на это общество. Есть идеализация денег и карьеры, тоже известная вещь, идеализация науки. Нам будет интересно семьи и детей. Мы тоже идеализируем, поэтому странно относимся к ним. Совершенство мы идеализируем. К культ гуру, да, тоже есть идеализация. Интеллект идеализируем, думаю, что все можно решить через интеллект. Отношения и человека мы тоже идеализируем. Власть идеализируем, здоровье идеализируем, мораль, работу, свободу и творчество. Все это мы идеализируем. Поэтому это очень интересные темы психологические. Я буду по храмам ездить в этом году, читать этот семинар специально, внутренний, он такой интересный.
Кризис, это что такое?
Кризис где? На пятом уровне? Это кризис средних лет. Это если в жизни человек не ступает на путь духовности или философствования, да, то его начинает ломать, и он или начинает страшно пить, или кончает жизнь самоубийством, или все начинает менять, бросать, жить как-то по-новому. То есть он пытается искать его жизнь, последний раз пытается дать ему пинка хорошего, чтобы он начал что-то искать. Хотите, я напоследок вам расскажу историю, чтобы у вас осталось впечатление интересное. Я расскажу историю про отношения. Не знаю, слышали вы ее от меня или нет, чтобы у вас, так как история должна остаться в сознании хорошего. История такая. Однажды один царь, который очень любил раздавать пожертвования. Раздал утром много пожертвований. Раздал. И удовлетворенный пошел в свою конюшню. И вдруг увидел, что кони не накормлены, какая-то проблема, какой-то конь даже заболел. И он очень любил своих коней и разгневался страшно. Что такое кони не накормлены? Кшатри очень любят коней. Стал гневаться. И в это время какой-то святой вышел из-за угла, сказал: я тут мимо проходил, я знаю, что вы раздаете пожертвования, дайте мне тоже что-нибудь. И тогда царь, он был в гневе, он стал кричать: что ты просто вовремя прийти, что ли, не мог? Я вот утром, все утро раздавал, пришел бы вовремя, я бы дал тебе этих, как хочешь вообще. Ты тут ходишь, лентяй какой-то вообще. И он схватил этот конский навоз, скинул ему фартук. На. Хочешь есть, ешь. Большое спасибо, ушел. На следующее утро царь сел в медитацию, стал медитировать, и вдруг увидел этого святого, и что рядом с ним огромная куча навоза. И он заволновался, спросил: что это такое, что за куча навоза? И тот ему сказал: это твоя куча навоза. Он говорит: как моя? Говорит: разве ты не знаешь, что пожертвования умножаются во много раз, если ты их даешь святому? И тот заволновался, спросил: что я должен с ней делать? Говорит: как что? Я же просил тебя дать мне что-то поесть, поэтому ты должен ее съесть. Иначе никак. Все, это твоя карма. И царь подумал, да, он стал просить прощения: прости меня, ты же знаешь, я царь, у меня раджас, там, я воин, у меня что-то, я вышел из себя, ну, бывает, там, нервы, что-то. Мы знаем, руководители выходят из себя, 25% дел всего получается. То есть трудно жить, а люди ждут все 100. Да? Сказал, и тогда святой ему сказал: хорошо, я тебя прощаю, нет проблем, но гора-то есть, нужно что-то с ней делать. Поэтому я тебе дам один совет. Если ты им воспользуешься, то все будет хорошо. Ты должен завтра пойти в свой город и сделать так, чтобы люди тебя критиковали. И каждый, кто будет тебя критиковать, разделит с тобой эту гору навоза. И на утро царь взял бутылку подкрашенной жидкости, чтобы все думали, что это вино, проститутку под руку и пошел по городу. Представьте, Путин пошел по Красной площади с водкой и проституткой. Все, все как тут, пресса, то есть известия, телевидение, все 11 каналов. Довольный царь на утро вошел опять в медитацию. Действительно, горы как не бывало, но маленькая кучка осталась. И он сказал: ну понятно, гора куда делась, понятно, все доброжелатели, так сказать, приобщились к этому. Но вот это что за кучка? Он говорит: знаешь, один человек тебя не стал критиковать, придется есть. Сказал: ну что делать? Он говорит: ладно. И ему сказал святой: я тебе дам даже адрес этого человека, иди и заставь его тебя критиковать. И сказал ему адрес, тогда царь переоделся, чтобы быть неузнанным, и пошел к этому человеку. И стал ему сказать: ты знаешь, что вчера вот царь ходил по Красной площади с проституткой, вином. Тут говорит: ну бывает, надо человеку отдохнуть, он же все-таки наш царь, в конце концов. Да, ну что поделать, значит, мы такие, что его довели вообще до такого состояния, надо позаботиться о нем побольше. Хороший человек, действительно, вот всего лишь это делает, очень хороший человек, какая проблема. И тогда тот ему стал говорить: ну мы же должны что-то сделать, партию создать какую-то, выступить, GBC написать, что-то нужно делать. Что-то нужно делать, так нельзя. Что-то нужно делать, что-то происходит. Тот говорит, ну зачем писать, все это пройдет, нужно просто к нему хорошо относиться, обнять его, может быть, может торт ему приготовить, пир какой-нибудь. Надо поговорить, хороший человек, ну что, ну бывает, то есть, ну что такого, чуть-чуть вверх-вниз, это же естественное развитие. Не нужно на это внимание обращать, нужно хорошее внимание обращать. Она говорит, ну ты же браман, если браманы не будут защищать честь и мораль нашего общества, общество все развалится, деградирует. И тогда он стал очень серьезным, встал, дал ему пощечину со всей силы, сказал, сам жри свой навоз. Я думаю, что в этой истории вся карма взаимоотношений. Вся карма взаимоотношений. Это первое, что нужно рассказать детям, как только они вообще могут это понять. Очень хорошая история. Это история из книжки «Йога разума». Так. Просто. Это новый семинар, просто я его уже прочитал в этом году. Это просто история из этого семинара, очень интересная. Хорошо. Это, да, это все мои книги, мои диски, вы сможете что-то почитать из этого. Вопросы, пожалуйста. Это о чакре видео. Наука о чакрах. К сожалению, в России нет этого произведения, как я уже сказал. Поэтому вот это та таблица, которую я смог для вас перевести. И рассказать.
Как-то, там,
обычно, когда мы переходим через уровни, не через отношения, то сознание человека ломается, и он обычно сходит с ума. Так как правильный уровень это развивать отношения. Видите, реальное развитие в жизни это менять свои отношения. Если мы пытаемся изменить тело, не меняя отношения, то тонкое тело ломается. Понимаете? То есть тонкое тело очень устроено, так, очень тонким образом. Посмотрите,